Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко! Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Не надо ко мне прижиматься своим эгрегором. С моей точки отсчета не видно твоих пророков. Буддистов с огромным эго и летающих макаронных монстров. Адептов религии кошек не так уж много, но служащих ей не счесть. Наши когти и зубы, поверьте, сверкают остро. Не в крестовых походах за веру, а чтобы поесть. Или отбить у собаки израненного котенка. Или в марте сразиться за чувство, что пахнет весной. Человек, защищающий кошку, для нас святой, неважно, какие молитвы читает в потемках. Говорят, Демиург – это он, но мы знаем богиню-мать. Ее ярко прославил египетский пантеон, потому ее дети нередко мяучат «баст». Но на небе столько же звезд, сколько ее имен. Стихотворение жрицы Бастет Людмилы Пругло. У нас сегодня не то, чтобы прям будет разговор про мифологию и конкретно никаких мифов, я вам не расскажу. Ну, вот так вот, извините. Но зато мы поговорим о том, что вообще произошло с древнеегипетской мифологией, историей и культурой уже после того, как вся эта цивилизация канула в лету, вернее, в дуат. Извините, да, действительно, что это я? Хотя нет, на самом деле, знаете, в контексте этого разговора канула в лету. Насчет Египта это вполне нормально, потому что мы будем в каком-то смысле говорить и о периоде, когда во времена династии Птолемеев у нас было вот такое действительно очень-очень любопытное и очень глубокое взаимопроникновение двух культур друг в друга, и мы получили буквально практически новое философское и такое межкультурно-религиозное течение египто-эллинистическое. Но сначала мы поговорим немножечко о другом. Это такая затрав очка для вас. Сначала мы поговорим о неоязычестве. Казалось бы, да. Мы поговорим о том, как вообще сейчас себя чувствует вся эта культура, что с ней происходит и почему вообще существует до сих пор культ кошки. Культ Бастет, культ Сехмет, как хотите. По сути, неоязычество, да, как новое язычество, это новое религиозное движение, которое призвано возродить какие-то старые течения, наделить их новыми свойствами и дать им второе, третье, четвертое дыхание, ну, в зависимости от того, сколько было попыток все это возродить до этого. Конечно, упор делается на языческие верования, в целом поэтому это неоязычество, но особенность этого направления в том, что мы все-все-все комбинируем. Это прям такая очень мощная эклектика. В последнее время очень популярным стало неоязычество, особенно в связи с движением New Age. Это, по сути, ну, типа то же самое, только в более узком смысле. Это такое название совокупности разных течений, в основном мистических, религиозных, духовных, культурных. В основе New Age у нас лежат оккультные, эзотерические, синкретические какие-то знания. Короче, мы все соединяем, все, что у нас есть, и рождаем что-то общее, что-то прям единое. Стражницы, как говорится, мы едины. В целом, у неоязыческих течений, а они прям очень-очень разные, буквально на каждую какую-то культуру, на каждую цивилизацию найдется свое неоязычество, но у них есть у всех общие определенные какие-то черты, хотя единой системой никто из них не обладает. Это все очень нецентрализовано, это очень ненормировано, и в этом есть и плюсы, и минусы. Минусы, ну, как минимум, в том, что если ты захочешь присоединиться к этому неоязычеству, к какому-нибудь культу, что-то возрождать, родить, узнать, тебе будет довольно сложно найти всю эту информацию, ну и пройти какое-нибудь посвящение, потому что тебе действительно нужно прям конкретно задрочиться для того, чтобы найти человека, который тебя посвятит, который тебе откроет двери, врата, что угодно, который расскажет тебе, что для этого нужно сделать, какую кошку обнять или не обнять, или что с ней сделать, съесть жуков, выпить какую-нибудь чью-нибудь кровь, типа, конечно же, мы же не живодеры, что вы, что вы. Но так как это, опять же, я сказала, не централизовано, ты этого сделать не можешь. Хорошо, если ты сразу, да, у тебя хорошие какие-то навыки поиска информации, и ты находишь жрецов определенных культов. Ну, жрецы тоже это очень условное название, я сейчас объясню, в чем здесь дело. Находишь какие-то объединения, сообщества, и тебе легко в целом с ними связаться, вступить, да, и что-то сделать. Как-то стать частью этого культурного многообразия. Но не всегда есть такая возможность. Не везде есть представители. Как минимум, но точно не в каждом городе. Наша-то Россия точно далеко не в каждом городе. А если ты действительно хочешь в это еще и очень глубоко погрузиться, и уж тем более, например, побывать в какой-нибудь около церкви, около храме побывать, да, на иноязыческом, то здесь еще больше будет затруднительных препятствий, которые будут мешать, которые, ну, скорее всего, не дадут тебе этого сделать. Короче, в России храмов неоязыческих практически нет. Вот такие дела. Ну и так как я уже упомянула, что есть очень тесная связь с направлением New Age, для того, чтобы погрузиться больше в неоязычество, в это мировоззрение и понять вообще, что это за люди, как они живут и почему мы их не видим особенно сильно на улицах, почему они не выделяются и почему это просто мы, и как бы это все среди нас, они обычные люди, ничего в них такого нет. Я сейчас вам зачитаю определенные положения, вообще, что у них в центре мировоззрения находится. В самом центре, прям вот ядро этого мировоззрения, это идея трансформации сознания человека. Трансформация — это, по сути, стремиться к тому, чтобы обнаружить единство реального «я» со всей Вселенной. Короче, ты должен стать частью всего многообразия мирового, космического, вселенского, слиться, ну, грубо говоря, с Богом, но так как New Age — это не совсем прям религиозное течение, здесь мы берем любое высшее сознание. Но ты в любом случае должен слиться со всем, что только есть вокруг тебя. Ну, то есть ты часть мира, мир — часть тебя. И все остальные люди, и все, что мы видим, все, чего мы не видим. И в поисках этих, в процессе слияния, ты, в принципе, способен выявить и божественное начало, причем как индивидуальное, так и абсолютное общее. Такие дела. Положение мировоззрения New Age. Безличный бог. В принципе, никто особо в New Age не выделяет его как какого-то конкретного, но если мы говорим уже про неоязычество, то там в разных ответвлениях будет конкретный какой-то представитель божественной силы власти. Вечная вселенная никуда не денется, всегда будет. Иллюзорная природа материи, цикличная природа жизни, необходимость реинкарнации, эволюция человека в божество, продолжающиеся откровения от неземных существ, ну, в процессе медитации, в процессе каких-то духовных практик, в принципе, возможны определенные контакты по версии New Age, через которые мы получаем какую-то определенную информацию. Необходимость, собственно, той самой медитации или других способов изменения сознания, хотя я бы не сказала, что медитация — это способ изменения сознания, но не меняется, мы просто в него входим. Оккультные практики, астрология, таро, медиумизм и очень-очень много другого всякого. Вегетарианство и холистические взгляды на здоровье, пацифизм обязательно, всемирный такой глобальный прям порядок и синкретизм как соединение всего и вся. Все едино. Мы не делим на национальное, на религиозное. Это твое, это мое, это черное-белое. Никакого деления не существует. Мы берем все отовсюду. В неоязычестве при этом выделяют два таких огромных, мощных направления. Первое направление — это реконструкционизм. В процессе этого направления, по сути, последователи пытаются воссоздать максимально так же подробно и точно древние религиозные традиции, практики, выбирается какая-то конкретная этническая, опять же, группа, языковая какая-то группа, географическая, региональная, религиозная, неважно. Короче, какую-то группу берем и реконструируем максимально подробно. Для этого нам, конечно же, нужны какие-то научные труды, исследования. И здесь, в реконструкционизме, такое вот неоязычество, да, и вроде бы как религиозный аспект, они максимально рука об руку идут с наукой, идут с историей, с погружением в архивы, в научные, опять же, труды, в статьи, книги, для того, чтобы ты максимально точно смог все это воссоздать. Второй путь — это неоязыческий эклектизм. По сути, ты просто берешь все, что есть, соединяешь, получаешь такой взрывной интересный коктейль. Да, вот то самое синкретическое неоязычество — это смешивание разных-разных абсолютных традиций, абсолютная свобода, никаких рамок. Ты не обязан точь-в-точь повторять то, что было уже когда-то до тебя. Ты можешь создавать свое. И в целом это тоже дает определенную свободу в познании, в просвещении, в развитии и довольно любопытно, на мой взгляд. Что любопытно, реконструкционизм в основном распространяется по территории Восточной Европы, а вот эклектичный уже такой New Age идет к нам из Великобритании и США и преобладает именно там. Нужно сразу оговориться, что представители реконструкционизма не говорят, что новшество и обновление, новые идеи — это плохо. Нет, они это все поддерживают, инновации — это классно. Но это все должно очень четко и очень хорошо входить и вписываться в то, что уже существует. Ну и, собственно, переходя к нашим египтянам, к нашим кошкам, к нашим соколам, быкам и всем прочим. Кеметизм — одно из направлений неоязычества. Причем реконструкционизма. Кеметизм — это современная, реконструированная, политеистическая египетская религия. Причем мы должны понимать, что политеизм не совсем верный термин в контексте египетской религии. Это не политеизм, это не монотеизм, это генотеизм. Это мысль о том, что все божества исходят из одного, политеизм, который исходит из монотеизма, по сути. Как-то так. Это генотеизм. Это было практически только в Древнем Египте. И именно поэтому в основном все спорят, это политеизм или это монотеизм, а это ни то, ни другое. Название кеметизма, по сути, происходит от самого термина, который так переводится как «черная земля», а Египет так и называли раньше слово «кемет». Основано было это движение в 1988 году в Чикаго. Создательницей стала последовательница веканской традиции Тамара Логан-Сьюда. Веканская традиция — это тоже направление неоязычества и New Age, где в центре культа стоит образ богини. По сути, тоже очень эклектичное движение. В целом там прям все-все-все-все-все соединяется. Вика очень сильно делится тоже на много направлений. Если кому будет интересно, можете погрузиться, можете поизучать. Там прям много материала на эту тему можно найти. Произошло все довольно просто и не просто одновременно. По словам Тамары, во время одной из веканских инициаций ей было видение. Прям пришло такое видение, озарение. Она увидела древнеегипетских богов, и они попросили ее воскресить их культ. А когда ты находишься в таком состоянии, ты не можешь, по сути, просто откреститься от чего-то или отмахнуться, да, и как-то спокойно жить дальше. Это очень-очень сильно пробирает. Это прям, ну, такой мощный подзатыльник, от которого, ну, отмахнуться нельзя никаким образом. Тамара начинает изучать философию Древнего Египта, богов, мифологию, и в 88-м году оставляет Вику и организовывает практически новое такое вот неоязыческое движение. К 93-му году численность ее последователей, друзей-единомышленников прям сильно выросла, и в итоге была зарегистрирована прям юридически группа House of Natural Kemetic Orthodox Temple. То есть, по сути, ортодоксальный кеметический храм, дом Нэтчер. Такие дела. Произошло это все в штате Иллинойс. В 96-м году Тамара даже съездила в Египет, и во время одного из ритуалов, ритуала коронации, ей дают прям титул древнеегипетской царицы. И после этой коронации она возглавляет кеметик ортодоксию. Сейчас это направление и конкретно кеметик ортодоксия представляет собой как такое образовательное больше направление. Если зайти на их сайт, например, то там будут предложены разные-разные курсы, разные источники для ознакомления, исследования и, короче, очень много статей. Собственно, в России в основном именно в рамках кеметизма и неоязычества такого тамиранского, египетского, распространен культ кошки, культ Бастет, культ Сехмет. Этот культ является таким тоже больше синкретическим, в нем есть и черты реконструкционизма, и черты тамиранской Вики, египетской Вики. В основе лежит почитание богини кошки Бастет и богини львицы Сехмет. Иногда сюда же забегает к нам Хатхор, которая тоже часто, ну, соединялась с обеими в разное время. Мы помним, я надеюсь, из предыдущих выпусков, что для Древнего Египта объединение нескольких образов божественных в один – это абсолютная норма. Как я уже говорила, это генотеизм. Все боги и богини вышли из единого предвечного божества, а значит, в любой момент они могут сливаться обратно. В основном в России всплеск интереса к культу кошки, к Бастет, выпадает примерно на период 2008-2010 года. Это совпадает также с новым витком зоозащитного движения, и это тоже очень мощное такое направление, которое лежит в основе культа кошки. Обязательно будут какие-то питомники под наблюдением, под управлением представителей кеметизма, культа кошки как такового. Очень много будет, в принципе, домашних животных, скорее всего, любовь к кошкам, попытка им помогать, благотворительность, направленная на заботу о животных. Но нужно понимать, что есть и какой-то, например, абсолютно обратный процесс. Да, все очень-очень полярно. В общем, для того, чтобы быть последователем культа кошки, обязательно нужно заботиться об экологии, природе как таковой и о животных. Но сейчас очень сложно, конечно же, оценить количество последователей. Это абсолютно все неофициально. Это многими воспринимается как просто какое-то глупое увлечение, которое не может перерасти ни во что серьезное. Хотя, конечно, если поговорить с этими людьми, они будут относиться к этому абсолютно серьезно и глубоко. Поэтому нужно уважать взгляды всех людей, которые вас окружают. И если кто-то говорит о том, что он кеметист, о том, что он продолжатель, последователь культа кошки или культа сокола или культа коровы, тут, по сути, неважно, мы можем взять любого представителя именно, да, древнеегипетской мифологии, или это будет шакал, или это будет пустынная какая-то собака, не суть. Это все важно для этих людей, и поэтому нужно тоже с уважением относиться к чужим взглядам. Кто-то может и вас за что-то осудить, а для вас это абсолютная норма. Я вот, как я часто говорю, я вот грибы терпеть не могу. Но я же не говорю, что остальные люди дураки, потому что их едят. Хотя, конечно, смотря какие, есть и дураки. Я уже упоминала, что в современных культах также есть жрицы и жрецы, но, по сути, это не такой уж прям официальный титул. Для того, чтобы стать жрицей или жрецом культа кеметистов, нужно, по сути, просто обладать определенными знаниями, быть лидером, что-то делать для развития всего этого. Возможно, возглавлять какой-то определенный круг людей, которые тебе доверяют, которые постоянно интересуются, у тебя спрашивают какие-то советы, ну, короче, которых ты ведешь к определенной истине и знаниям. Ну и все, в целом, ты можешь стать жрецом. Одну жрицу Исиды я даже знаю лично. Но у нее это больше даже не с точки зрения прям религии, не с точки зрения кеметизма, а с точки зрения просто эзотерического какого-то течения, направления, такой женский круг, в котором она жрица Исиды. И это, кстати, тоже такой один из вариантов проявления эклектичного, синкретичного неоязычества. История у такого тамеранского египетского неоязычества очень, на самом деле, любопытная, очень обширная. И если вам интересно, прям обязательно почитайте, поищите информацию про, например, Швалера де Любича. Он прям такой серьезный дядька 20 века, который занимался разными исследованиями, который прям в раскопках участвовал и переводил даже некоторые огромные, безумно непереводимые скрижали на доступные миру обычные смертные языки. И последователи как раз-таки самого Любича. Там безумная какая-то история о том, как даже появилась альтернативная египтология, как пытались соединить Египет с Атлантидой. Ну, это старая история, но там прям реально круто, очень интересно и очень много всего. Поэтому здесь я оставляю это на ваш суд, на ваш интерес. Если залюбопытствуете, если прям захотите покопаться и погрузиться в контекст Древнего Египта в 20 веке, то я прям советую. Но сейчас я хочу поговорить про довольно сложное направление в философии мировой и культуре. Это герметизм. Это то, о чем очень сложно просто говорить. Но если говорить простыми словами, то герметизм — это учение о законах бытия. Самые базовые — принцип причинности и принцип аналогии. Это такой огромный конгломерат самых разнообразных эзотерических знаний, включает в себя магию, алхимию, астрологию и еще очень-очень много всего. Последователи герметизма изучают тайны этого мира, пытаются на них воздействовать, и во всем этом им помогает магия. Ну, такие вот, да, маги. По сути, если мы будем анализировать масонов, то их реально можно тоже связать с герметизмом. Это просто, чтобы вы понимали, насколько это сложно, насколько это типа тайна, насколько это элитно. Это религиозно-философское течение, нужно прямо понимать. Зарождается это в поздней античности. Это вот то самое время династии Птолемеев, когда у нас эллинистическая эпоха, эллинистическая культура проникает в Древний Египет, уже в такой закат Древнего Египта. Короче, греки увидели Египет, прям такие сказали: «Вау!» И начали все это соединять. Египтяне в целом тоже такие: «Вау, там египтян-то осталось не очень много, давайте честно». Как бы Клеопатра, которая была последним фараоном Древнего Египта, она не была египтянкой никаким образом вообще. Корни у нее абсолютно македонские все. Корни при этом герметизма идут от имени Гермеса Трисмегиста, трижды величайшего. Мы можем здесь говорить о том, что Гермес — это действительно как божество, божество такое мудрости, общения, божество, передатчик, посланец, доставщик, что угодно, врач. У него там столько задач, столько у него власти, что мама дорогая. Почему он трижды величайший? Почему он Трисмегист? Потому что это Гермес в греческой традиции, это Меркурий в римской традиции, и это Тот в египетской традиции. Да, казалось бы, вот этот вот летающий, всем мешающий Гермес, в первом сезоне много довольно о нем говорили, о том, как он пакостил, как он всем мешал, как он просто развлекался и хулиганил. Да, это бог мудрости, языков, знаний и, по сути, истории. Тот самый, из Египта. Есть еще один вариант того, кто такой Гермес Трисмегист. Говорят, что это действительно живший когда-то пророк, который написал очень-очень много трактатов. Не могу назвать их научными, но они такие на стыке всего и вся. Это и алхимия, и философия, и диалектика, и история, и религия. Короче, прям все там есть. Но вроде бы как уже доказали, что не мог человек тогда это написать, что, короче, там не сходятся даты, не сходится время, он должен был либо прыгать через машину времени, либо, очевидно, это написал не он, значит, скорее всего, Гермеса Трисмегиста, как реально жившего пророка, не существовало. Но действительно, в трактат герметического корпуса входит и теология, и космогония. По этой космогонии от света отделяется тьма, материя, и она превращается в 4 первые элемента: воду, землю, огонь и воздух. Антропогония туда входит, антропология. Очень много всего еще сложных разных слов, которых я, честно говоря, даже до этого не знала. Например, я не знала, что такое сотериология, теперь знаю. Предпосылками к этому как раз является гносис, знание своей божественности. И по данным герметизма все мы действительно есть бог. По практически всем данным герметизм не мог принадлежать прям всем-всем людям. Это было какое-то абсолютно тайное знание, а для всех людей потом уже становится таким источником знаний священный текст Библия. Из-за того, что простые люди, то есть большинство, не владели тайнами герметизма, конечно, распространение получить было довольно сложно. Возрождается герметизм уже в эпоху Средневековья. Там прям очень любопытствовали по этому поводу. Было всем очень интересно узнать всякие тайны алхимии, тайны магии, особенно погрузиться, да, в закрытое какое-то религиозно-мистическое общество, тамплиеры как раз-таки оттуда выходят, масоны, иллюминаты. Это все идет из герметизма. Герметизм, по сути, зарождает идею о создании таких обществ в голове человека. У герметизма существует 7 основных принципов. Принцип ментализма: Вселенная, все существующее в ней, создано одной только силой мысли Творца. Принцип подобия. Вы все это знаете. As above, so below. Что вверху, то и внизу. Между высшими и низшими мирами прослеживается аналогия. Все абсолютно подобно друг другу. Принцип вибраций. Материальный мир, по сути, является иллюзией. Один вид материи отличается от другого только уровнем вибраций. Принцип противоположностей. У каждой медали имеется своя оборотная сторона. То есть всегда все дуально абсолютно. Да? Это мы как раз-таки берем из Древнего Египта. Любое природное общественное явление имеет свою противоположность, которой уравновешивается. Змей хаоса Апоп не может быть повержен. Ну, никаким образом. Это вечный абсолютный процесс. Принцип ритмичности. На свете нет ничего неподвижного и неизменного. Все движется, все находится в движении постоянном. И все это еще и подчиняется определенным ритмам. Соответственно, ритмы, вибрации. Да, это все соединяется. Принцип причины и следствия. Все не случайно, все взаимосвязано, у всего есть причина. Да, бабочка взлетела, породила цунами. И принципы пола. Существует два противоположных начала, мужское и женское. Все. Герметизм в целом представляет собой такой широкий спектр учений и практик, помогает людям понять свою связь с божественным миром. Один из любопытных и для меня, наверное, важных моментов, как раз-таки последователями герметизма, был Орден Золотой Зари, основан в Великобритании в конце 19 века, основывался на герметических как раз-таки учениях, включал в себя практики каббалы, астрологии, алхимии и магии. И один из самых главных представителей этого течения — это Алистер Кроули, создатель в итоге своего прям такого философского течения и учения «Телема», и создатель колоды Таро, отдельный Таро Тота. Очень много там прям взято из мифологии египетской, очень много учений. Короче, суть очень такая прям классная, но очень сложное учение. В целом, на этом все. Это был подкаст «Омерзительная мифология». Интересуйтесь разными вещами, не бойтесь соединять, не бойтесь восстанавливать. Всем пока, хорошего дня!